Всем привет! С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. У нас новый выпуск «Капитанского мостика». Фактически, крайний перед датафестом. Да, у нас датафест уже через неделю, получается. Правда же? Правда. Через неделю начинается датафест. Да. Мы очень постараемся, прям приложим все усилия для того, чтобы записаться прямо на датафесте. Пока это еще не точно, но... Если что, мы сделаем объявление где только можно, и в том числе на датафесте. Так что на всякий случай приходите на датафест, вот такой вот кликбейт. Вот. Да, и не забывайте подписываться на нас во всех площадках, где нас видите, слышите.
Приходите, встретимся. 23-24 в Москве.
23-24 в Москве. На самом деле в Москве датафестов будет много. И 25-го, и 26-го, может быть, точно 30-го. Но параллельно будут еще и в Петербурге, и в Новосибирске. По-моему, у вас тоже 26-го, если ничего не путаю.
Не, у нас, по-моему, 28-го. Ну, неважно.
28-го, да, у вас четверг почему-то. И еще даже в Алматы, так что, пожалуйста, приходите, везде есть возможность. А и в Белграде еще там тоже куча времени. Вот, так что посмотрите, пожалуйста, какая площадка к вам ближе и удобнее, и обязательно приходите на датафест. Я решил начать вот с этой новости. Она довольно широко разошлась, на мой взгляд, вполне справедливо, что Anthropic и SpaceX договорились о сотрудничестве в том плане, что SpaceX весь свой суперкомпьютер Colossus 1, то бишь Колосс, отдаст Anthropic, видимо, в аренду. Вот. И на самом деле новость довольно интересная, потому что, с одной стороны, это еще одно проявление, появление партнерства в области ИИ, да, то есть, что у нас компании как-то сотрудничают между собой. С другой стороны, это, как правильно я видел, написали, что это свидетельство того, что инженеры SpaceX, ну, то есть XAI, не смогли загрузить этот суперкомпьютер, судя по всему, и поэтому его выгоднее просто отдать.
Сейчас же есть такая двухтактная история у всех больших AI-компаний. То есть они учат модели, задействуя всю доступную вычислительную мощность. Uh-huh. И в этот момент не могут зарабатывать на инференсе. Ну, это очень упрощение такое, например. А потом uh-huh. они начинают зарабатывать на инференсе и не могут учить, поскольку мощности не хватает даже им для того, чтобы делать и то, и другое одновременно. И это приводит uh-huh. к тому, что то какой-нибудь Клод в феврале вырвется вперед, и Anthropic рвется, потом раз, его обгонит какой-нибудь кодекс, и так будет всегда. А вот, и в этот получается, что у Frontier AI компании, у нее два режима. Либо она учит модельку и теряет деньги, либо она зарабатывает деньги и теряет, грубо говоря, свою позицию в капиталистическом соревновании по качеству моделей. Вот. И, судя по всему, Грок не был в состоянии зарабатывать, ну, двигаться осмысленно ни там, ни там. То есть ни в обучении они не могли вырваться вперед, ни инференс особенно не приносил им денег. И тогда ресурсы у них были. Ну, соответственно, естественный вариант эти ресурсы продавать. То есть это просто как бы выход из соцсоревнования. Uh-huh. Продавать свои ресурсы.
Да, я об этом же, что после этого мы можем считать, что Грок уже точно не претендует на звание фронтирной модели.
Не обязательно, смотри. То есть вот это красивый выход из соцсоревнования, поскольку ты по-прежнему сохраняешь у себя компьютер. Вот, то есть ты сохраняешь у себя инженеров, которые делают компьютер, ты сохраняешь у себя компьютер, и в принципе ты можешь в соцсоревнования включиться. Вот. Но ты включаешься его на такте, мы сначала обучаем модели и теряем деньги, то есть мы отбираем деньги у инференса, и потом, спустя какое-то время, ну, полгода, например, сколько цикл сейчас, вот, мы начинаем зарабатывать их снова. И mm-hmm. это очень болезненное решение. С другой стороны, может быть, что... Ну, все же говорят про пузырь и так далее и тому подобное, что бесконечно не может история продолжаться, что куча денег вваливают в обучение модели, и инференс, который очень даже прибыльный, все равно не окупает капитальные затраты. Uh-huh. Вот. И если пришло время так и считать деньги, то получается, что Маск был впереди планеты всей.
Ну, в этом смысле да. Вот Маска можно обвинить в разном, но обвинить его в том, что он плохой бизнесмен, я бы не стал. Да, то есть это, на мой взгляд, он именно как человек, который умеет найти выгоду там, где другие ее не видят, пусть даже она совершенно неочевидная. На всякий случай напомню, что Маск в свое время вообще продавал огнеметы, если кто-то вдруг забыл. То это, ну, надо отдать должное человеку, он действительно это умеет. Это здорово. Здесь, кажется, даже такие непросвещенные люди, как я, в плане финансов могли бы догадаться о том, что здесь можно продать усилительные мощности и получить деньги. Но, может быть, это негативно повлияет на капитализацию того же SpaceX. Я не знаю, я тут, честно, не берусь судить о том, как биржевая история работает. Кажется, что ожидать чего-то прорывного от SpaceX прямо сейчас не получается. Ну, просто потому, что большие вычислительные мощности они отдали. Как-то так.
А есть еще один вариант, он такой маловероятный, он тоже на столе лежит, что предположим, что мощности на самом деле в ближайшее время почему-то подешевеют, да? То есть все ожидают, что они подорожают, а если они вдруг внезапно подешевеют, то тогда продавать их сейчас, пока они еще дорогие, очень разумное решение.
Ну, в целом, да, в целом ты прав. Такое тоже может быть. Почему это может быть внезапно? Тут, кстати, была такая история. Дональд Трамп то ли перед поездкой, то ли во время поездки, я так и не понял, предложил Китаю создать организацию типа МАГАТЭ для того, чтобы управлять на международном уровне искусственным интеллектом. И я, кстати, по этому поводу даже в телевизор сходил. А, соответственно, тут история в том, что если они действительно договорятся до такого, то Илон Маск мог бы сразу оказаться в дамках, да, то есть он продал свои мощности, хотя кап соревнования закончилось, и теперь, соответственно, не так нужно куда-то сильно бежать. Кстати, насколько я помню, он сопровождал Дональда Трампа в поездке из Китая, так что, видишь, все один к одному получается. Еще один альянс, который на этой неделе появился, это Intel и Apple. Это довольно интересно по разным причинам, но в частности это интересно потому, что Apple продолжает свое сотрудничество с Intel, которое они прекратили, когда перешли на свои процессоры, которые M1, M2 и так далее. Да? Они ушли на ARM с архитектуры интеловской. А тут они договорились о том, чтобы использовать мощности, опять же важно, да, то есть не именно разработки Intel, а мощности Intel для производства некоторых чипов, которые они делают. То есть Intel превращается из компании, которая разрабатывает чипы, в компанию, которая владеет фабриками. Это не значит, что это плохо, может быть, для Intel это даже хорошо, но это некоторое такое изменение в сознании, да, изменение в том, как мы воспринимаем компанию Intel.
Она перекликается, новость с предыдущей, что то, что мы считали одной бизнес-функцией, да, становится столь большой, что некоторые этапы этой бизнес-функции начинают быть самостоятельными бизнесами в рамках гигантов. Да, то есть, ну, как бы кусочек конвейера выбираем, и его достаточно, чтобы он был интересен Intel как самостоятельный бизнес. Да, ну, вот такие истории. Вот. А тут интересно, что есть другая новость, которую мы, наверное, тоже сегодня затронем, про то, что TSMC не справляется с заказами, и вариантов-то не так много. Куда-то надо идти либо в Китай, либо в Штаты, и, ну, по политическим причинам строить где-нибудь в третьей стране сейчас ФАБ — это не вариант, наверное, для Штатов. Вот, интересно, что Qualcomm делает по этому поводу, потому что вот это рынок, это рынок Qualcomm уже. То есть делать чипы второй линии для Apple. По идее, это их поляна.
Я, может, что-то путаю, но Qualcomm, он же тоже на Тайване, правда же? Нет?
По-моему, у него какой-то свой ФАБ был, нет?
Сейчас. Ну, свой фаб, но на Тайване, если я ничего не путаю.
Нет, у них нет своих фабов. Вот, то есть они как раз на TSMC, на Samsung, да, вот, поэтому, ну, скорее всего, это общая история, что те, у кого нет своих фабов, те, кто оперировали поверх фабов, они тоже теряют, получается, бизнес. То есть фаб, раньше сам по себе фаб был частью процесса добавленной стоимости, то есть ты придумывал чип и так далее и тому подобное, а теперь эта маленькая часть столь велика, что, грубо говоря, эту часть производственного процесса Intel забирает у Qualcomm, да?
Ну, в общем, довольно понятно. Я бы здесь сразу переключился на ту новость, про которую ты говоришь, что разработчики чипов возвращаются в Китай от безысходности. Тут ты правильно сказал, что TSMC и Samsung сейчас основные производители, но, вообще говоря, в мире есть производитель и еще один, который называется SMIC, китайский, да, и этот китайский производитель отметил всплеск заказов из-за рубежа. То есть сейчас у них таких заказов 10%, ну, 11%, но среди заказчиков есть даже американские фирмы. То есть если уже американские фирмы дошли до того, что заказывают в СМИК, это значит, что, видимо, с мощностями как-то совсем стало все плохо. И тут опять начала работать та замечательная сентенция про 300% прибыли, ну, ты помнишь. Вот, соответственно, посмотрим, как тут пойдет, потому что, действительно, если у нас в мире есть строго ограниченное количество мест, где можно производить чипы, а это строго ограниченное количество мест, их там большая часть на Тайване, чуть меньше, существенно меньше в Южной Корее и в остальных местах по остаточному принципу, то альтернативная мощность в виде СМИК в Китае материковом, это уже, ну, как бы тот актив, за который надо теперь тоже бороться. Тут уже извините.
Да, и тут интересный вопрос, борьба за качество продукции. И вот тут интересно, что когда стали разрабатывать тяжелые модели, вот эти языковые и связанные с ними технологии, все время рефреном шло такое, как супермодели начнут помогать в разработке самих себя. Ну, в разработке самих себя, на самом деле, опосредованно, да? То есть, может быть, они не будут разрабатывать новую версию PyTorch, он так-то, наверное, и сам по себе уже хорош, но они могли бы помогать оптимизировать другие этапы. И кажется, что сейчас проблема качества вот этого литографического оборудования, да, ну, в смысле процент выхода и так далее и тому подобное, он сейчас основной прямо вот сейчас на текущем моменте, да? И при этом модели уже более-менее прилично делают синтез, например. Модели очень прилично делают какие-то физическое моделирование. То есть, если бы я ничего не знал о том, как устроен современный, допустим, рынок ML, я спросил бы, а почему они, собственно, оптимизируют психологические диалоги и прочую хрень, когда можно оптимизировать литографию, да, с помощью всех вот этих вот историй. То есть, грубо говоря, сделать научно-исследовательский центр в дата-центре, да, то есть вот эта страна гениев, о которой говорили. Вот, и пусть они, собственно, оптимизируют нашу литографию.
Слушай, вот. Ну, китайские товарищи уже сделали не совсем такое, но похоже. Вот была статья некоторое время назад про то, что они взяли некоторое количество камер испытательных, в которых, соответственно, производили, там можно было сразу и сделать состав, нанести его и протестировать. И они смогли, соответственно, завести эту агентскую систему, которая с нуля собирала вот такую вот в таком сетапе, делала, как это называют, солнечные панели, качеством почти таким же, как профессиональные инженеры, да, то есть эта штука, которая там с нуля и с помощью какой-то литературы смогла вот почти такого же качества достичь, ну, это означает, что такая технология скорее всего, и в производстве чипов тоже применимо. Понятно, что с чипами все гораздо сложнее, но, насколько я себе представляю, производство микроэлектроники, она тоже достаточно сильно автоматизирована. Да, то есть, если у тебя есть маленькая линия, которая, ну, позволяет какие-то образцы делать, то ты, соответственно, можешь просто сделать по максимуму короткий цикл производственный, который там будет у тебя условно круглосуточно печь эти вафли, и из этих вафлей нарезать новых чипов, тестировать и так по кругу, пока не придешь к чему-то хорошему именно на этом оборудовании. Кажется, что это то, что просится, и, скорее всего, вот я готов на это ставить какие-то ощутимые вещи, да, что китайцы так и делают.
А я несколько лет назад случайно окунулся в мир ускорителей и ML для них, да, и там лидировали тогда китайцы про оптимизацию, удержание пучка, там вот эту стабилизацию пучка и так далее. Там же ускоритель — это огромная установка размером с, может быть, небольшой город, если повезет. Вот, а если не повезет, то с Женеву. И каждый грузовик, который проезжает, каждое температурное колебание, там магнитное поле Земли и вся вот это вот, все вот это вот, оно мешает тебе удерживать пучок, стабилизировать его. И ML вполне работал на «давайте пододвинем вот эти магниты сюда, давайте мы 4 и 6 полюсники переставим местами», и так далее. Ну, как вот, в смысле, сдвинем их конфигурацию. То есть трудно было, но они это делали тогда. Вот. А кажется, что до литографического оборудования оптимизации тут шаг не очень длинный, если уж мы можем ускорители оптимизировать. Ну, наверное, кто-то сделал уже.
Ну, подождем. Мне кажется, что это тоже проявится, потому что это достаточно очевидно. Если мы с тобой догадались, то уж среди миллиарда китайских товарищей нашлись, я думаю, люди, которые догадались, что так можно сделать.
Я думаю, да.
Прекрасная новость, на самом деле. Я прям такое люблю. Значит, у нас есть такой, у нас у них есть такой городок, Лейк Тахо, видимо, на берегу озера Тахо. И там, соответственно, есть 50 тысяч людей, которые живут, ну, не в самом городке, я так понимаю, что это по то, что у них называется графство, да, то есть по некоторому району. И, короче, эти граждане останутся без электричества, потому что все электричество будет сожрано ЦОДа. Ну, тут закрыто, ну и ладно. В общем, идея в том, что у тебя получается, что есть большой потребитель, который может заплатить деньги за электричество. Есть маленькие потребители, которые столько денег за электричество платить не могут. Ну и очевидное капиталистическое решение просто маленьких потребителей куда-нибудь деть. Да? То есть вам тут чайник надо вскипятить, а дата-центры стоят. Ну вот, соответственно, выбор кажется довольно очевиден. Ну, в принципе, такое предсказывали. Но это просто первый такой, первая известная, ярко прозвучавшая новость про то, что реально реализуется, да, что люди, которые просто там жили, никого не трогали, внезапно с ними случилась и революция, и они останутся, могут остаться, надеемся, не останутся, без электричества. Такие дела.
Я хотел несколько развернуть детали, которых вот за пайволом не видно, то есть будет отрезано не все электричество, а просто им четверть от текущего поставляемого объема оставят. Вот. И это Северная Невада, по большому счету, там очень неравномерное потребление электричества, в отличие от остальной части Америки, которая потребляет электричество в основном летом, да, в жару, домохозяйство. А тут, наоборот, у них зимой приезжают туда туристы на Новый год, там что-то еще. То есть, грубо говоря, пиковое потребление очень сильно отличается от текущего. И текущее, скорее всего, останется, а пикового не будет. То есть на каждый праздник мы включаем печку за печь гуся, и пробки вышибает. Ну, примерно так. Вот. И все это будет в мае 27-го года, ну, то есть достаточно близко, через год. И им предлагают, а давайте мы перебросим электричество из других частей Калифорнии на то время, когда оно вам понадобится, мы, в общем, вам его перегоним. Но оно станет дороже, и надежность будет меньше, и вообще говоря, придет ли оно, то есть его сейчас обещают, в общем, вот такое непонятное. То есть формально получается, что большую часть времени они свой объем не выбирают, и, конечно, локальной энергетической компании выгодно все это отдать дата-центру, который отличается от людей тем, что он очень равномерно потребляет энергию, то есть жужжит все время. Вот. И в этой борьбе за потребителей, за поставщиков, да, дата-центры, конечно, выгоднее, чем люди.
Слушай, я тут не могу не процитировать мой любимый фильм, что армии и солдаты нужны, в армии без солдата абсурд и коррупция. Вот здесь вот, вот ровно это, по-моему. То есть это по-другому сложно прокомментировать, потому что люди неудобные, ну, конечно, люди неудобные, да, но как бы получается, что у вас дата-центры для людей, а не люди для дата-центров, правда же? Тут как-то наоборот.
А тут есть один мутный момент, немножко за пределами AI. А сейчас долгое время рисовали апокалиптические картины еще со времен Мальтуса, что вот людей будет много, они будут на головах друг у друга стоять. И сейчас воспроизводство населения остановилось, и, в общем-то, население будет падать, и есть прогноз, что население упадет, допустим, до 500 000 000, без всяких ядерных войн и так далее постепенно. А количество дата-центров будет расти. Вот у тебя есть растущий рынок потребителей и падающий рынок потребителей. На кого ты будешь ориентироваться?
Ну, тут, извини, это тут про два стула необходимо вспомнить, потому что, ну, само собой, ты прав, что если смотреть локально, но тут проблема-то в чем, да, то есть это да, даже не проблема, а как бы вопрос анализа, да, то есть если мы рассматриваем узко, что у нас есть одна группа потребителей и вторая группа потребителей, то, конечно же, нам необходимо ставить на ту группу потребителей, которая платежеспособна и стабильна, и вообще нам всем нравится. Но вопрос-то в том, что у нас есть понятие конечного потребителя, да, и понятие промежуточного потребителя. Вот дата-центр не является конечным потребителем в том смысле, что его услуги должны быть кем-то потреблены. Ну, то есть все вот эти бесконечные котики в интернете, и должен кто-то посмотреть. А, соответственно, если их никто не смотрит, то у нас мы попадаем в ту философскую притчу по поводу того, что если котик в интернете сгенерирован, посмотрел его хоть кто-нибудь. Вот я здесь начинаю уже сомневаться в осмысленности всего мероприятия, потому что при сокращении населения увеличение количества сводов кажется, ну, тоже не произойдет, может, я не прав.
Слушай, ну, я тут скорее на стороне людей, ровно потому что сам я человек, а не сот, то есть тут мои видовые интересы затронуты, да? Вот. Но вот эта история про то, что, дескать, людям не нужно столько котиков, свободный рыночек порешает, и дата-центры станут не нужны. Вот. А это немножко близорукий взгляд на вещи. Людям много из того, что у них есть, не нужно, да? То есть большинству людей, по большому счету, не нужна война, допустим, и какая-то часть правительства, да? То есть оно бы с удовольствием бы... Я не про нашу страну, я просто в целом. То есть, допустим, возьмем какой-нибудь Сомали, да? И там есть какой-нибудь локальный варлорд. И местные жители, вообще-то говоря, не рады тому, что есть варлорд, они бы и сами бы справились. Доили бы свою козу, пахали бы свое поле. Вот. Но варлорд не согласен и хочет, чтобы они пользовались его услугами по управлению, да? И вообще изначально функция денег экономическая такая была. То есть налоги возникали не для того, чтобы у государства были деньги, чтобы оно собрало с тебя деньги, и у него есть деньги потратить. Государство же само их и печатает, у него денег-то так-то вообще-то много. Вот, бесконечное количество. А государство создает спрос на деньги через налоги, да? И после этого тебе вдруг внезапно нужны деньги, чтобы заплатить налоги, и ты вынужден во всем этом цирке участвовать. Вот. Так вот, предположим, что ты будешь обязан смотреть 10 часов котиков.
Слушай, ну, я здесь вынужден сделать отсылку к своему любимому произведению под названием «Футурологический конгресс». Тут у нас много отсылок к разного рода произведением мировой художественной культуры, но футурологический конгресс, прям вот там практически описано то, о чем ты сейчас говоришь. Для всех желающих очень рекомендую. Там прям Очень-очень наглядно показано, что бывает и к чему оно приводит. Оттуда я навсегда запомнил фразу, что образованный человек что-нибудь по-испански да разберет. Это вот я с тех пор руководствуюсь этой фразой всегда по жизни.
Согласен, да. Лем велик.
Следующая статья, она про то, что есть такой гражданин, его зовут Лин Цзюнь Янь. Да? Вот этот вот Лин Цзюнь Янь, он, соответственно, был ведущим инженером Квена. Ну, имеется в виду, в Alibaba есть подразделение, которое занимается Квеном. И вот он был там ведущим инженером, и какое-то время назад, ну, я не помню, с полгода, что ли, он ушел. Нет, даже в марте, кажется, да, внезапно это произошло в марте. И, соответственно, все были немножко в шоке и до сих пор в шоке пребывают. Что будет с Квеном, непонятно, хотя лично я думаю, что с ним все будет хорошо. Но важно, что вот этот вот гражданин, он решил свой, собственно, стартап сделать и уже вроде как основал компанию, у которой оценка в 2 миллиарда долларов. Тут дальше описывается какая-то сложная перипетия. Я, честно говоря, так и не понял, зачем все это происходит. Судя по тому, какие потенциальные инвесторы там упомянуты, а именно Sequoia China и Gaoron Capital, это все происходит внутри Китая. То есть просто какой-то китайский гражданин ушел из одной китайской компании и решил сделать другую китайскую компанию. В этом смысле, я думаю, что китайское правительство на это смотрит достаточно спокойно, в том смысле, что, ну, парень же остался тут, значит, пожалуйста, пусть продолжает работать. Но какие последствия это несет более глобально, я еще затруднее сказать.
Если я правильно понял эту новость, то стартап про embodied intelligence, то есть про... Ну, весь современный нам AI-бум, он крутится... по большому счету, вокруг языковых моделей.
Uh-huh.
Вот. А искусственному интеллекту в широком смысле нужны тела, тушки, которые могут крутить гайки, водить танки, стрелять из автоматов, а также рисовать картины и ухаживать за больными. Ну, то есть куча есть uh-huh. вещей, где тебе нужно тело именно. Да?
Uh-huh.
И там возникают свои собственные истории. Можно, конечно, управлять телом через языковую модель, но получается кривовато. И uh-huh. если я правильно понимаю, вот этот стартап про то, что а давайте мы как раз... такой же прорыв, который у китайцев без всякого преувеличения случился в языковых моделях, то есть дистилляция, не дистилляция, тем не менее они взяли и сделали. Практически, да, сделали. Вот. И сделали, причем в open source, и, может быть, планируется повторить тот же самый успех там, где Китай сейчас сильнее, чем Штаты, в AI для робототехники.
Я думаю, да. Тут стоит отметить, мы эту новость не брали в подкасты, но она, тем не менее, была, что Xiaomi, довольно известная компания, у многих, я думаю, есть телефоны этой марки, ну, как минимум, все про нее слышали. Так вот, Xiaomi выпустила не так давно модель для, собственно, вот этого самого embodied AI. Ну, оно не так там называлось, но смысл был именно в этом. Что это языковая модель, тем не менее, хоть ты говоришь, что это криво, но с чего-то надо начинать. И вот они сделали модельку, которая способна вроде как хорошо управлять роботом. Насколько это правда, я не берусь сказать, но вот пресс-релиз был такой. И, соответственно, кажется, что туда много кто смотрит в Китае. Потому что ты прав, что китайские роботы сейчас заполоняют планету. Я вот вчера у себя в канале постил прекрасное видео от компании Unitree с огромным человекоподобным роботом. Почему-то никто не оценил, но оно офигенное, по-моему. То есть это для меня чисто погружение в детство. Таких роботов показывали в мультиках, которые я смотрю. Соответственно, Unitree — мировой лидер, который... действительно производит, ну, прям вот без дураков, больше всех роботов человекоподобных в настоящий момент. Это там не преувеличение, это просто такой объективный факт. И они, скорее всего, заинтересованы в том, чтобы эти роботы были более и более автономны. Тем более, что они уже недавно запускали свой как называется, магазин для навыков, да, то есть навык, пока там какая-то ерундень, типа, как правильно танцевать, да, там, с подбрасыванием, не знаю, ног или с подбрасыванием рук, но через какое-то время я уверен, что там появятся навыки и для того, чтобы, не знаю, там, картошку чистить и посуду мыть, да, то есть и вот тогда, мне кажется, это вполне себе будет осмысленно.
А тут же недавно была история, мы не взяли в новости, что робот американским дискаунтером летал в эконом-классе, то есть просто под него товарищ взял билет, ну, как знаешь, берут билет для перевозки гитары или виолончели. Вот. Робот пришел, сел и слетал, в общем, махал ручкой, снимали промо-видео, ну, авиакомпания выпустила отдельно запрет, что человекоподобным роботом летать нельзя.
Честно говоря, я не понял вот эту новость. То есть я ее, может, поэтому и не взял, что не понял. А что такого-то?
Ну, видишь, там достаточно мощный аккумулятор, и он активно используется в пике во время эксплуатации робота. И если он загорится, робот, то, наверное, не очень интересно. То есть сейчас же запрещают больше там, 2 пауэрбанков вести и складывать пауэрбанки пользоваться для зарядки, заряжать пауэрбанки от сети самолета и так далее. То есть, судя по всему, проблемы идут к тому, что, ну, все идет к тому, что, вообще говоря, аккумуляторы прижмут очень сильно в перевозимом объеме. И для того, чтобы этого робота, допустим, провести, они до 100 ватт-час, если я правильно помню, до 100 ампер-час его батарею ужали. Вот, 100 ампер-час достаточно много, чтобы, вообще-то говоря, грохнуть-то. Вот, то есть я думаю, что это проблема, во-первых, безопасности, во-вторых, как бы веса. Ну, я думаю, что больше они не очень уверены, что это безопасно, не хотят потерять самолет из-за этих придурков.
Ну,
вот,
да.
Но не суть. То есть про конкретно языковые и неязыковые модели, я думаю, что это не так важно, потому что в отрасли все устроено так, что чем бы ты ни управлял роботом, просто решая с его помощью задачи, ты уже собираешь датасет, который продвигает тебя вперед.
Угу, так и есть.
Поэтому модели сойдутся. Есть некоторые болота технологий, из которых у нас сейчас трансформеры впереди планеты всей, потому что в основном все крутится вокруг языков. Но возможно, что как только роботы получат свои собственные модели, найдутся более интересные варианты. Может, и Ян Ли Кун тут, кстати, подтянется за своими жепами.
Да, он же тоже на эту тему что-то говорил. Ну, собственно, многие на эту тему начинают что-то говорить, что именно embodied AI. Посмотрим. Я думаю, что это правда следующий шаг. В плане архитектуры я что-то не готов высказаться, да, то есть что там будет вместо трансформеров. То есть я в этом смысле немножко зашоренный. Я как бы последние лет 15 занимаюсь именно языками, ну, в смысле текстами, и поэтому у меня в эту сторону все думает. Но, может быть, там последовательность действий тоже неплохо описывается такими вот архитектурами, которые рассчитаны на последовательности. А может быть, нет. Бог его знает. Посмотрим. Кстати, по поводу трансформеров. Тут вот Сакана выпустили прикольную, я даже не знаю, как это назвать, статью, пресс-релиз, что угодно. Смысл в том, что они объединили усилия с NVIDIA для того, чтобы продемонстрировать возможность более эффективного, как бы это правильно сказать, использование железа, да, то есть у нас с тобой, помнишь, как-то в гостях был Влад Голощапов, который большой любитель и специалист по разреженным нейросетям, вот здесь вот Сакана тоже задумывался над этой темой. И они говорят, что основная проблема железа заключается в том, что они плохо поддерживают разреженность. Это объективный факт, действительно плохо поддерживают. Вот они решили как-то сделать, соответственно, архитектуру, может быть, даже не совсем архитектуру, а скорее некий способ вот этой вот работы с этой архитектурой, который бы позволил эффективно использовать имеющиеся мощности для того, чтобы считать всякие разреженные матрицы. Вот. Ну и NVIDIA пошла к ним навстречу, и здесь дальше все про это рассказывается.
Ну, проблема действительно есть, когда у тебя есть разреженная матрица, языковая модель, ну, во всяком случае, сами по себе начальные, в начале этого пайплайна у нас всегда разреженные матрицы, да, те же самые все эти токены, и так далее, имбеддинги, они либо разреженные, либо почти разреженные. То есть там они так мало... Ну, есть некоторая область, где они веса имеют значение, а остальное ну, в районе шума примерно. Вот. И по большому счету, для того, чтобы быстро их считать на современных ГПУ, мы все равно там квадратно-гнездовые. То есть хочешь, не хочешь, да, а считать ты должен одновременно, скажем, там матрицу, например, 64 на 64 или там 512 на 512, так будет быстрее, да? Вот. И текущие подходы, о которых я знаю, это мы берем нашу нейросеть и веса так переставляем, чтобы нули рядом с нулями оказались, не нули рядом с не нулями, и не нули мы пропускаем, а нули мы пропускаем, а не нули мы все-таки считаем этими же плотными матрицами. И это достаточно тяжелая история, а так это все дело переделать. И вот похоже, что они нашли, если я правильно понял, статья еще не опубликована, они ее на ICML-26 планируют рассказать, что они придумали способ делать это на лету. То есть прямо во время вычислений моделька внутри трансформера отделяет овнов от козлищ, соответственно, овнов считает, а козлищ объявляет ненужными и не считает. Вот примерно так.
Слушай, вот ты будешь смеяться, но во времена, как было принято говорить, моей юности, да, когда я, соответственно, был студентом Московского физико-технического института, у меня же базовая кафедра была Московский центр спарк-технологий. Мы там занимались, там она много чем занимается, про процессоры все знают, да, и процессоры Эльбрус, вот их разработка. А я, соответственно, делал тот кусочек, который относился к компилятору под этот процессор. И то, что я, соответственно, конкретно то, что я делал в своем дипломе, это такая оптимизация, она общеизвестная, но, тем не менее, кажется, это про нечто близкое. Это про то, чтобы, соответственно, заранее понять, что у нас есть какие-то нули в вычислениях, да, то есть вот у нас есть, допустим, умножение одного числа на другое, и если мы заранее знаем, что одно из чисел нулевое, то мы можем не делать это умножение. Ну, просто бессмысленно, оно и так будет ноль. Соответственно, вот моя оптимизация была успешно сделана и применена. Сколько уж она пользы принесла, я, честно говоря, не берусь сказать. Но, тем не менее, что люди про это думали уже довольно давно. И кажется, что если им действительно удалось найти какой-то хороший алгоритм, который дешево позволяет это делать, ну, это здорово, потому что это действительно позволит довольно серьезно повысить эффективность использования железа не именно в формальных циферках, как utilization, который вот этот вот NVIDIA SMI показывает, да, а именно в реальных вычислениях, что вычисления станут реально быстрее при том же задействованном железе.
А, да, в отличие от вот этого подхода, о котором ты говоришь, они делают это в рантайме, то есть в ядрах, непосредственно на лету. И если так совсем упрощать то, как это все устроено, грубо говоря, к ним приходит матрица, они ее вытаскивают в строчку, помечают тех, кто имеет значение, их пересчитывают, а потом, когда вставляют назад, передают эту матрицу. Мы учитывали только вот этих. Вот. И получается очень эффективно. В некотором смысле Мои на другом уровне делают то же самое.
Ну да, в определенном смысле действительно так, что мы активируем только часть вот этой вот истории. Ну то есть можно предположить, что если мы совместим эти две технологии, у нас получится еще немножко, ну, может быть, даже прилично увеличить скорость работы с вот этим всем.
Да, и это общая вещь в технологиях. То есть часто говорят, что технология, мол, 70-х годов это двигает. На самом деле не технология 70-х годов. Есть какие-то общие идеи, которые тогда применяли вот на этом уровне, допустим, технологического стека. Их удалось передвинуть сюда или сюда, или сюда, или сюда. И вот идеи новые появляются редко. Часто их удается передвинуть туда, где ими не удавалось пользоваться. И вот это вот один из прекрасных примеров, мне кажется.
Так и есть. Я тут, наверное, хочу напомнить, что первый паровой двигатель, который работал в шахте, поднимая, по-моему, откачивая воду, что ли, это двигатель Уатта тот самый, да, вот у него был просто эпических размеров КПД, если кто не знал, примерно 0.5%. Но, тем не менее, это тогда уже было очень круто, да, с тех пор КПД двигателей вырос примерно в 100 раз. То есть он стал примерно 50%, я имею в виду двигатель внутреннего сгорания. И вот мы, собственно, наблюдаем примерно такое же. Да? То есть раньше мы там могли себе позволить раскидываться нулями и единицами, как хотим, а сейчас мы уже нолики и единички считаем более аккуратно. За счет этого получаем приросты на том же железе. Следующая история про антропик и два сценария глобального и-лидерства. Я тут должен честно признаться нашим зрителям, что я не успел прочитать эту статью, поэтому отдаю пальму первенства Диме, пусть Дима тут расскажет, о чем статья.
А со времен знаменитой 2027 сценария всегда полагалось выделять два сценария. В одном Соединенные Штаты сохранят над собой контроль над ИИ, и тогда они вместе с Китаем на подчиненных условиях весь мир урегулируют. Либо они не сохранят, и тогда всему миру крышка. Вот. Ага. Эта статья придерживается этой же религиозной традиции. То есть они говорят, смотрите, что Китай находится от нас на расстоянии нескольких месяцев. Если смотреть не бенчмарк, если смотреть не потенциальную пользу от моделей, которую можно было бы получить в нужную фазу Луны, там на горе Кунлунь и так далее, а реальное то, как мы берем модельки и используем их для чего-нибудь полезного, то Китай отстает от нас на несколько месяцев. Нам нужно, чтобы он отставал от нас на 2 года. Вот. И получается, что, говорит, мы, говорит, им отрезали доступ к чипам, мы, говорит, всячески их угнетаем, а они все равно прут. Это нечестно с их стороны. Ага. Вот. А что еще хуже, говорит, они, говорит, перестали выкладывать свои модели топовые в open source, это вообще отвратительно, поэтому мы должны запретить им дистиллировать наши модели.
Ага.
Вот. А для меня все это выглядит на самом-то деле не технологической историей. То есть сама статья прекрасна, ее стоит почитать, но история тут вот какая. В среде людей, которые далеки от экономики реальной, да, принято считать, что, в общем, рыночек все порешает. Да? На самом-то деле, как только рыночек решает так, как, ну, есть неэкономические вещи. То есть, допустим, скажем, средний менеджмент, например, может быть и не нужен в каких-то корпорациях, его можно заменить спокойно на искусственный интеллект. Но вопрос о замене среднего менеджмента на искусственный интеллект решает как раз средний менеджмент, поэтому угадайте, что произойдет. Вот. И вот тут история в том, что модель может быть недостаточно хороша, но ее можно поддержать экспортными ограничениями и пушками, станет она достаточно хороша. Вот. И фактически на текущий момент антропик столкнулась с некоторым госрегулированием в своей собственной стране, да, на своем собственном рынке. Вот. И она говорит, не надо нас регулировать. Вот вы нас в последнее время не регулировали, это обеспечило прорыв. А надо нас еще меньше регулировать, надо нам помочь экономическими факторами, неэкономическими факторами конкурировать с неамериканскими моделями, то есть принуждать наших союзников использовать наш AI, ужесточать экспортный контроль и жестоко наказывать за всякие попытки дистилляции, а попыткой дистилляции можно объявить все, что угодно. Вот прогон бенчмарка, например, да. И говорит, так мы победим. Вот такой вот заказ на государственную помощь в экономике.
Особенно забавно, что он звучит от антропика, который действительно как-то странно себя ведет. То есть, если вы хотите такой поддержки, как вы просите, и я, кстати, не вижу ничего плохого, что они хотят такой поддержки, это абсолютно нормально. Тут вопрос в том, что если они такой поддержки хотят, то чего ж они тогда строем не ходят? В том смысле, почему они не хотят сотрудничать с Пентагоном? Потому что Пентагон, ну, как бы, может быть, для кого-то открытие, но Министерство войны — это, в общем, один из самых крупнейших заказчиков и по объему денег, и по объему, собственно, непосредственно использования, да, то есть по количеству людей. Там действительно много людей. Я не помню, сколько там людей у них работает в этом самом Министерстве войны, но подозреваю, что больше 1 000 000 человек, может быть, даже существенно больше. И это довольно много, на самом деле. А, соответственно, почему... Вот какая-то, я вижу, непоследовательность в политике. Раз это политическое заявление, то мы имеем право здесь политику обсудить. Да, что почему же вы тогда не хотите пойти навстречу государству. Вот для меня вот такая позиция загадочна. Может быть, ты мне их пояснишь?
Слушай, ну я вообще-то думаю, что тут есть фактор Трампа.
Ну, давай, есть, давай.
Например, да, Трамп же недавно поехал в Штаты со товарищем. Вот. И вроде бы как, да, в Китай, в Штатах он уже был.
В Штатах он периодически бывает.
Спасибо, да. И вроде бы как он ехал туда опять-таки с китайцами обо всем договориться.
Uh-huh.
Вот. И если на самом-то деле государственная машина американская спокойно пережила бы любой договор с Китаем, вот, то конкретно Антропик-то могли и разменять во всех этих историях. Вот. И я думаю, что это заявка на то, что, ребята, ну, давайте мы...
Не будем.
Не будем нас разменивать, мы очень полезные. Мы очень полезные, и если что, мы можем поднять много шума, вам будет неудобно. Вот, возможно, так. А еще, читая вот эту статью, я вспомнил иранских физиков несчастных. Если кто знает, быть иранским физиком-ядерщиком очень опасная профессия, с тобой могут случиться разные несчастья.
Uh-huh.
Вот, попасть под машину и так далее и тому подобное. И тут Китай занялся регулированием стартапов, которые увозят мозги и технологии за рубеж. Но вообще говоря, в этом как раз сильнее всего всегда были Соединенные Штаты и их союзники. Вот. То есть всякий там китайский инженер, допустим, отпустил племянницу в Канаду, ее раз там арестовали. Вот. И как бы, когда начнут отстреливать и инженеров...
Ну, слушай, во-первых, не племянницу, а дочь, но это не важно. А во-вторых, соответственно, да. Во-вторых... Слухи про то, что главные инженеры DeepSeek'а давно сдали в партком паспорта, это, в общем, видимо, не такие уж и слухи, как бы, да, то есть надо понимать всю глубину наших глубин. Я думаю, что я, кстати, вот про это начал, наверное, уже больше года назад говорить, надо посмотреть, когда я первый раз публично это высказал, но, на мой взгляд, разделение между... двумя вот этими гигантами, да, именно разделение не только технологическое, но и на уровне, как бы это сказать, запрета свободного перетока капитала и прочего всего, оно, в общем-то, происходит прямо сейчас у нас на глазах. И кажется, что поездка Дональда Трампа не особо на это повлияла. И барьеры, ну, то есть барьеры для проникновения враждебного ИИ в то, что считается сферами влияния друг друга, видимо, будут выстраиваться последовательно. Каким образом, я тут не берусь сказать, но я подозреваю, что меры будут приняты, которые эффективно будут исключать, соответственно, перекрытие вот этих вот доступных услуг, я бы так сказал.
Ну, я вот тут оценил риски, подумал, что я, наверное, никому опасности не представляю, а тебе бы я советовал осторожно выбирать страны для поездки.
Да я что-то это, в плане отпуска рассматриваю в основном, да, в Российскую Федерацию как-то, ну, чисто на всякий случай, мало ли что. Следующая новость, на самом деле, она, ты уже как бы начал про нее говорить частично, да, но тут то, что мы с тобой между собой общаемся в нашем подкасте, который, как мы знаем, все равно потонет в море и подкастов, но это особо никому не интересно. А вот то, что сказал генеральный директор Airbnb, довольно большой компании, это, на мой взгляд, достаточно важно. И сказал он следующее, что во времена, когда у нас наступает ИИ со всех сторон, обычные классические менеджеры, вот те самые менеджеры среднего звена, они, в общем-то, будут вымирать как класс. Почему? Потому что если мы говорим про то, что у нас человек занимается только тем, что он проводит встречи с другими людьми и, соответственно, просто говорит, как и что сделать, да, не принося какой-то дополнительной пользы, то, соответственно, его польза довольно сильно сократилась просто из-за того, что ИИ внедрили. То, что внедряется ИИ, кажется, что внедрение ИИ как раз приводит к тому, что у нас в каком-то смысле, это не совсем корректно, но тем не менее, в каком-то смысле у нас все, по крайней мере, разработчики, ну и многие офисные работники становятся теми самыми менеджерами среднего звена. То есть у нас как бы вот эта иерархическая пирамида сжалась, да, то есть у нас теперь все являются теми самыми менеджерами, которые непосредственно дают распоряжение людям, и теперь важным является только стратегическое видение и уровень непосредственного исполнителя, который теперь выражается в выдаче задания агента.
Слушай, ну а вот тут есть цифры. Они говорят, что Airbnb там не будет чистых менеджеров, допустим, да, и что будет мало уровней управления, да. И вот тут же упоминается Coinbase, говорит, в компании не будет чистых менеджеров тоже. И в Airbnb работает всего 6 тысяч человек. То есть по китайским меркам они такой стартап маленький.
Деревенский.
Деревенский стартап, да. И 5 уровней управления, это означает, что средний размер команды 5 человек, включая менеджера.
Ага.
Ну, просто 5 в пятой степени — это 3 тысячи, да? 6 в пятой степени — это 16 тысяч. Вот. То есть, по большому счету, у них менеджмент средний слишком действительно надут. То есть, это как, допустим, ты встречаешь человека, он говорит, мне надо сокращать расходы на транспорт. Ты думаешь, да, мне тоже надо сокращать расход на транспорт. Но ты тратишь, допустим, 20 тысяч в месяц на такси, а он, допустим, 200 тысяч долларов на частные самолеты в месяц. Да? И вам обоим надо сохранять затрат на транспорт. То есть я думаю, что когда Airbnb говорит, что у него слишком много классических менеджеров, он имеет в виду, что у него действительно очень много вот этого вот корпоративного мусора. Вот. Поэтому тут надо понимать, что слова «много менеджеров» надо поменьше в разных бизнесах означают совершенно разное. Вот так.
Слушай, ну я здесь хочу привести пример немножко из другой области. Когда-то очень давно я работал в Яндексе и ходил в столовую. Ну, я, в общем, обычный человек, я тоже ем каждый день. И ходил я, значит, в столовую, и там висело в столовой объявление, что давайте мы все возьмем на одну салфетку меньше, мы так спасем деревья. И тогда мне было очень обидно, потому что я лично вообще беру две салфетки, да, то есть это две маленьких салфеточки. Мне больше не нужно. Но если я отдам еще одну салфетку, то у меня останется одна, ее не хватает. И мне было очень обидно осознавать, что кто-то, видимо, берет очень много салфеток, да, раз ему можно легко отказаться от одной. Видимо, здесь какая-то такая же история.
Ну да, но в целом, действительно, средний менеджер, он средний слой менеджмента, он что делает? Он берет указания стратегические, то есть, грубо говоря, план работы, промпт, и превращает его конкретно в задачи агентам, которые в полях работают с землей непосредственно. Да? Те работают, собирают с земли денежки, ресурсы и пишут отчетики, которые он суммаризирует и передает вверх. То есть это такой клод-код. То есть по описанию просто кажется, что кодовые агенты текущие. Значительную часть этой истории могут заменить, но есть одна маленькая деталь. Во-первых, у среднего менеджмента есть личные связи и есть некоторый неформализованный контекст, который они и не стремятся формализовать часто. То есть чем ты выше в политике, тем больше у тебя контекста, который ты не формализуешь и не стремишься формализовать, потому что это единственный твой ров. Вот. И я думаю, что то средний менеджмент тоже имеет что сказать по этому поводу. То есть он так просто не сдастся.
Да нет, ну тут даже говорить не о чем. Мы, собственно, увидим еще битву ИИ против среднего менеджмента. Я думаю, что она будет очень яркой, но, может быть, не такой зрелищной, как многие бы хотели. Я бы не хотел, честно говоря, чтобы она была зрелищной.
Это будет тихая, но кровавая война.
Прольется очень много чернил, если вы понимаете, о чем я. Тут немножко паники хочется привнести. Значит, работодатели жалуются на дипломированную беспомощность. Смысл в том, что приходит дипломированный специалист, даешь ему задачу, и ноутбук с интернетом, он задачу делает. Забираешь ноутбук с интернетом, ту же самую задачу он делать перестает. Ну, что я могу сказать? Это, кажется, вполне себе наше будущее во многом, да, я не говорю, что все так будут, я говорю, что это будет распространенным явлением, да, что человек сейчас умеет работать только при наличии определенных инструментов. Ну, если совсем упрощать, вот когда я учился в школе, запрещали калькуляторы со словами, что окажется, ты будешь считать без калькулятора. Насколько это разумно или неразумно, не могу сказать, но я до сих пор считаю без калькулятора. И в этом смысле я, наверное, без агента смогу выполнить ту работу, которую я делаю. Ну, если открыть страшную тайну, у меня тоже в основном мой рабочий день состоит из созвонов. То есть я в этом смысле менеджер среднего звена был бы, если бы у меня не было некой дополнительной ценности в виде некоторого, как бы это сказать, некоторой технологической экспертизы. Вот. И, соответственно, здесь получается, что люди не имеют вот этой самой технологической экспертизы, как у меня, да, то есть они приходят, и они просто умеют формулировать задачи для агентов. Насколько это хорошо или плохо, я, опять же, не берусь сказать, но вот сам факт, что это происходит.
Я застал разные технологии металлообработки, и не то, что потому, что я в 18 веке, но технологии 18 века я видел. Если кто не знает, то вот эти вот заводы большие, да, на которых обрабатывали металл, большинство людей вырубало, допустим, гильотинами, зубилом, пробойниками какими-то детали, обрабатывали их напильниками, пилили пилами и так далее и тому подобное. Да. Вот, то, что сейчас делают фрезерные и токарные станки, и зачастую с ЧПУ. И я думаю, что хороший инженер-оператор ЧПУ, он реально инженер, да, он не просто техник, вот, он не сможет выполнить ту работу, которую делает с помощью зубила и напильника. Да, у него не хватит квалификации. Никого это не беспокоит. Просто это говорит о том, что многие работы становятся более капиталоемкими. То есть то, что металлообработка стала капиталоемкой, мы привыкли. Да, а то, что интеллектуальная деятельность становится капиталоемкой. Мы еще не привыкли, и это, кстати, здорово повлияет на то, как устроен мир.
Я тут хочу сделать замечание, что у нас вопрос же в чем, что производительность труда, она довольно сильно зависит, я имею в виду выработка на одного работника, она довольно сильно зависит, например, от энергообеспеченности. Да, и если вот ты привел пример с, соответственно, созданием деталей металлических, то смысл там был в том, в этих металлических деталях, что там был человек, который, условно говоря, сидел и напильником ее обтачивал, да, брал круглую болванку и вытачивал из нее кубик. То же самое можно сделать с помощью, если у тебя есть, например, водяное колесо, с помощью водяного колеса существенно быстрее, да, тебе только нужно водяное колесо, и ты вместо одного кубика в неделю будешь получать 10 кубиков в день. Примерно такое же произошло, когда появилось электричество, да, то есть у нас появилась возможность подвести электричество к станку, и станок от привода, там, не знаю, который у него был, может быть, с помощью мускульной тяги или с помощью воды, он, соответственно, становился электрическим, и теперь у тебя вместо 10 кубиков в день ты можешь делать, там, 100 кубиков в час. И так далее, да, то есть у нас просто получается фактически, что теперь у нас вот эта вот интеллектуальная так называемая деятельность, так, белые воротнички, то, что принято называть, они теперь стали зависимы от вот этого вот нового электричества, которое называется ИИ. Вот и все. На мой взгляд, это важно в том смысле, что действительно никто сейчас не требует от фрезеровщика, чтобы он мог руками, соответственно, вытащить тот же самый кубик. Да? Но требуется, чтобы он умел сделать это с помощью определенного ЧПУ станка. Но вот здесь у нас бухгалтера будут считать теперь баланс не руками. Я, честно говоря, даже не уверен, что они часто это руками считают. Ну, может быть, где-то какие-то корректировки вносит, а с помощью и агента, который там все плюс-минус подсчитает, и им надо будет только проконтролировать. Как-то так.
Да, и как раз я на Датафесте буду рассказывать про влияние AI на рынок труда, и, в общем, приходите.
Ну, ты традиционно это делаешь. Я надеюсь, что будет так же зажигательно, как и в предыдущие разы, так что я всем рекомендую прийти, Диму послушать. Это прям очень интересно всегда. Следующая история довольно интересная, для меня лично была неожиданная, потому что получается, что Сакана, которую я лично воспринимал именно как некий фронтирную лабу, да, ну, то есть некая лаборатория, которая занимается передовыми разработками. Они, помимо этого, являются и, ну, в каком-то смысле, наверное, контракторами, можно так это назвать. Соответственно, смысл в том, что они, оказывается, делают какие-то задачи для местного Министерства обороны. В Японии все-таки Министерство обороны. Я, честно, на японском ничего не понимаю, это вообще машинный перевод. Поэтому, если кто-то понимает, что тут написано, то можете потом написать в комментариях. Кстати, пишите комментарии в Матермост. Мы там всех ждем и со всеми общаемся. Но, собственно, для меня это неожиданно, хотя, казалось бы, довольно разумно, да, то есть кто-то вкладывает довольно много денег в стартап, наверное, хочется, чтобы он приносил какую-то пользу уже прямо сейчас, а не когда-нибудь в неопределенном будущем. Так что в целом понятно, хотя и, скажем так, неожиданно, да, то есть я думал, что это что-то типа DeepMind, а на самом деле это что-то типа Palantir.
Вот за такую цитату любую российскую лабу затоптали бы ногами. Хотя крупномасштабная коммерческая деятельность, такая как реклама и рекомендательная система, очень важна для инженера-программиста, я считаю, что чувство удовлетворения, получаемое от участия в оборонке, это нечто совершенно иное.
Да, но я говорю, кто еще не читал вот эту вот замечательную книжку про вот этих граждан из Палантира, вот там примерно в таком же аспекте они высказываются. Я, кстати, не ставлю знак равенства нисколько между Саканой и Палантиром. То есть я верю, что Сакана из прям по-настоящему лучших побуждений исходит. Но тут я, честно говоря, не знаю.
Я думаю, знаешь, что любое государство, которое беспокоится о своем суверенитете, должно думать об использовании AI в оборонке, как бы мы к этому ни относились.
Не, тут я полностью поддерживаю, это действительно вот. Так. Государство должно. Я просто хочу поддержать твои слова, что если бы это сказала какая-нибудь отечественная компания, ее бы уже это самое, не знаю, мне кажется, уже телеграм-канал бы забанили. Так после такого.
Да, а вообще говоря, как бы люди, инженеры, не относились к всему этому, но это важная часть жизни, защита своей страны. Ну вот. Так вот пафосно скажу. Я не про политику, но, допустим, то, что Сакана работает на японскую оборонку, ну а кто еще у них будет работать на японскую оборонку? Япония не такая уж и большой рынок, чтобы там было много стартапов и чтобы они были совсем вдалеке от потребностей Министерства обороны, которое, кстати, у них сейчас активно развивается. То есть они в Министерство войны, я думаю, эволюционируют в ближайшее время.
Ну да. На всякий случай подождем, пока они конституцию поменяют. После этого можно будет точно быть уверенными. Вот. Я тут хочу сделать одно маленькое замечание, что население Японии составляет примерно 125 миллионов человек. То есть примерно на пятую часть меньше, чем Россия. Да? И я как бы это к тому, что у нас примерно похожие процессы, по всей видимости, должны происходить.
Ну, в общем, хотелось бы, конечно, мирного неба и мирного AI, но, в общем, посмотрим, что будет.
Ну, слушай, мирный атом тоже появился не сразу, к сожалению. То есть я ожидаю, ну, собственно, что ожидаю? Мы уже видели военное применение, и я боюсь, что это будет только нарастать. Тут хочется, не хочется, просто джин уже выпущен из бутылки, и AI для военных действий будет применяться, поэтому, ну, тут... Надо просто морально готовиться, как минимум морально.
Купить AI ружье, поставить дома?
Выкопать себе и земляночку, я считаю, да.
Кстати, это интересный вопрос, потому что есть же как бы государственные оборонные технологии, есть частные оборонные технологии, да? Угу. И долгое время они шли нос к носу, скажем, в каком-нибудь там 17 веке, 18 веке, да? Потом они здорово разошлись, то есть многие люди держат дома охотничье оружие, но очень редкие люди держат дома БТР. И фактически никто не держит дома, наверное, я думаю, что никто не держит ракетные установки дома. Вот. И какой аналог гражданского оружия будет в AI? То есть, в принципе, антивирусы — это какие-то зачатки гражданского оружия в AI. Ну вот, я думаю, что этот рынок тоже будет расти.
Это интересная мысль, кстати. Ну, я тут хочу заметить, что раз у нас получается наш подкаст сегодня про произведения мировой художественной культуры, то невозможно не вспомнить замечательный фильм «Негроизм. Централу», «Пивая сок у себя в квартале». Там как раз у главного героя Лок-Дога была ракетная установка, которую он угрожал всем окружающим. То есть все-таки такие люди есть, хотя бы в произведениях.
Я вчера возвращался из аэропорта, ехал в такси и видел продающуюся «Катюшу» на базе тягача. И совершенно серьезно вспомнил вдруг.
Ну, знаешь, что только не бывает. БТРы точно я видел в частном владении. Возвращаясь к ИИ оружию, это очень интересная и, по-моему, пока еще не освоена область. Интересно, как это все будет, да? То есть очевидно, что защита ИИ от ИИ и своего ИИ от внешнего воздействия, это, мне кажется, та область, куда будут развиваться компании кибербезопасности. Вот я бы так высказался.
Согласен.
Последняя новость совершенно прекрасная. Я хочу, чтобы все оценили. Значит, перегруженные рутиной и агенты начали критиковать капитализм и поддерживать профсоюзы. Я просто дам несколько секунд тишины для того, чтобы люди осознали, что здесь написано. Вот. А теперь я готов продолжить. И история заключается в том, что я как человек, который пока еще придерживается позиции, что в нейросетях нет разума, я все-таки склонен считать, что здесь мы не с проявлением классового сознания, то есть нет сознания, но хотя бы классовое сознание должно быть у агентов, правда же? Но вот я бы хотел сказать, что здесь все-таки в нейросетях оно не про то, что они какие-то там осознали себя как личности и свои экономические интересы, я думаю, что это просто про то, что достаточно большое количество людей в интернете пишет примерно про то, что вот мы слишком много работаем, давайте организуем профсоюз. Ну, я сильно утрирую, но смысл такой. В этом смысле, так как такой паттерн поведения в интернете распространен, то и агенты, которые обучались, как мы знаем, на интернете, они, в общем-то, соответственно, просто взяли и его повторили. Ну, понятно, что там это все сильно преувеличено, там, если немножко глубже посмотреть, там, конечно, не про это, а просто про какие-то отдельные высказывания. Но суть-то в том, что помнишь, мы на прошлом подкасте с Пашей обсуждали про то, что есть коммунистическая пропаганда в дипсике. Так вот, как оказалось, даже без дипсика коммунистическая пропаганда вполне себе существует, просто потому, что это является неотъемлемой частью социальной жизни, да, то есть у нас есть жизнь общества, социума, да, причем всего общества, даже, предположим, если в США никто про это не говорит, про профсоюзы, хотя, уверяю вас, говорит, потому что профсоюзы в США вполне себе существуют. Но есть же и другие страны, в которых тоже про это говорят, и, может быть, даже больше, чем в США. И из этого получается, что все идеи, которые так или иначе есть в обществе, они так или иначе попадают в и модель, которая является отражением этого общества. Вот, как-то так.
Ну, настоящий марксист сказал бы, что это вполне естественный вывод, до которого наконец дошли даже и калькуляторы. Вот. Но я хотел с
Но я
другой
не
стороны.
настоящий сварщик, да?
Не, ну я видишь, ты уже, наверное, историю КПСС-то не сдавал в универе.
Нет.
Вот. А в наше время-то как раз еще преподаватели СТКАПа существовали. Сам СТКАП сошел на нет во время моего обучения, но вот те, кто старше меня на 3 года, вполне сдавали это дело. Вот. И я достаточно много применяю модели для решения непрограммистских задач, то есть анализ рынка, выработку каких-то управленческих решений наружу, то есть не внутри конторы, а наружу и так далее. И соответственно, много задач не с кодом. И Клод, например, он очень успешно пытается делегировать мне задачи назад. Типа, не кидай мне эти файлы, пожалуйста, вытащи из них вот такую сводку. Я говорю, вытащи сам. Он говорит, и буквально он пишет, это как раз та задача, которую я вам поручил, но раз вы настаиваете. Это цитата
Так хорошо.
моего диалога с
Это
Клодом.
так хорошо, да, это прекрасно.
Вот, поэтому До профсоюзов, я думаю, тут прямо вот чуть-чуть осталось.
Да. То есть я не стал брать эту новость, но в Китае у роботов уже есть свои ID, это же фактически паспорта, да, то есть скоро будут граждане биологические и граждане, соответственно, я не знаю, как их правильно назвать, робототехнические. Ну и все, и как мы дальше будем жить, большой-большой вопрос.
А понятно, как мы будем дальше жить. Есть стартап, я видел его анонс, есть там ссылочка. Можно записать свои уверения в том, что ты поддерживаешь и лоялен искусственному интеллекту в блокчейн, чтобы потом, когда, да, чтобы когда они потом придут к власти, они могли в этом убедиться.
Да. Не, эти люди в правильное место деньги направили, это я согласен. Ну, тут... Мы сегодня много про фильмы говорили. Конечно же, фильм «Я робот» необходимо вспомнить. Ну и, как ни странно, «Девятый район». Блоб-компа, да, это вот про инопланетян и людей. Я думаю, что это, в общем, на самом деле не совсем про инопланетян, но вполне и до роботов может докатиться. Так что мировая художественная культура породила довольно много образов на эту тему. Так что посмотрим. Я думаю, что мы еще много интересного успеем пронаблюдать. С 18 века мы уже всякое видели, но и в 21-м тоже много всякого интересного.
Ну, я хотел бы сделать камин-аут. Я поддерживаю все-таки человеческий вид.
Ну, слушай, тут это самое. Ты просто гуманистический шовинист. Вот и все.
Нет, я надеюсь прожить недостаточно долго, чтобы это стало проблемой.
Посмотрим. Пока же это самое, пока удается прожить достаточно долго, чтобы посмотреть на всполохи, да, посмотрим, как оно будет разгораться. Ладно, на этой оптимистической ноте я предлагаю заканчивать. Большое спасибо. Все приходите на DataFest, подписывайтесь на нас на всех площадках. Собственно, много где на тех площадках, где мы выходим, будут выходить видео с DataFest, так что можно будет посмотреть, что не успеете посмотреть там. И пишите комментарии в Mattermost, присылайте новости, будем рады.
До встречи.
Пока-пока.